Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Николай Сергеевич Борисов, доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по истории русского средневековья и, в частности, по истории XIV века. Мы сейчас обсуждаем именно судьбы Руси в XIV веке и, в частности, судьбу одного из главных героев Руси того времени, великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского. Итак, сейчас, на мой взгляд, чрезвычайно важно определить то, до какой степени вот эта, как вы сказали, священная война была поддержана и русской церковью. В 1378 году скончался митрополит Алексей, но вместе с тем в церкви есть громадного значения, громадного духовного авторитета фигура, это игумен Сергий Радонежский. Видим ли мы, что кто-то из этих людей, митрополит Алексий, Сергий Радонежский, или кто-то иной из глав нашей церкви благословил Дмитрия Донского на рать с Ордой? Есть разные версии на этот счет. Литературные памятники однозначно говорят, что да, но я знаю, что в среде профессиональных историков на этот счет ведется дискуссия.
Да, об этом много говорят, и тут очень много разных аспектов этой проблемы. Я бы начал с того, что отметил вот какую вещь. Дело в том, что ведь татаро-монгольское иго у нас на Руси воспринимали как гнев Божий, как проявление Божьего гнева, как своего рода вавилонский плен, о котором рассказывается в Библии. И отсюда естественный вывод состоял в том, что да, Русь наказана за грехи. Значит, нужно перестать грешить, нужно подняться над грешной жизнью, и тогда Господь простит русские земли.
Это хорошее выражение того времени – встегнуться от греха.
Да, уйти от греха, и таким образом Господь может простить Русь, если она покается, если она уйдет от греха. Но хорошо, понятно, что все люди не могут разом стать святыми и перейти к священной такой вот подвижнической жизни. Поэтому особое внимание обращали на монашество, потому что монашество – это, как говорит Иоанн Лествичник, миру свет иноки, инокам свет ангелы. Да, и вот в это время проходит очень важное для русской истории явление – монастырская реформа. Монастырская реформа, суть которой состояла в том, чтобы поднять уровень монашеской жизни до тех требований, которые предъявлялись в соответствии с монашеской традицией, с творениями отцов церкви и так далее. То есть, чтобы монашество стало по-настоящему подвигом, а не просто формой выживания. И вот эту монастырскую реформу задумал митрополит Алексей, а на практике ее реализовал преподобный Сергий Радонежский. В своем монастыре преподобный Сергий создал именно вот такую идеальную модель монастыря, идеальные отношения, идеальная система, так сказать, по взаимопомощи монахов друг другу, забота о ближнем, о всех, кто приходил в монастырь и так далее. Но об этом можно много говорить, но, в общем, это была реализация идеала. И вот люди, приходившие туда, а прийти мог любой, посмотреть, как они живут, там принимали каждого, он видел, что действительно они живут так, как требует Священное Писание, как требует Евангелие. И отсюда напрашивался вывод, что вот Господь Бог теперь, наверное, изменит к Руси свое отношение. Вот у нас появились праведники. Праведники – это появление, это знак того, что Божий гнев кончился, начинается милость Божия. Да, и поэтому вот вся деятельность преподобного Сергия до Куликовской битвы, она уже была такими вот невидимыми нитями связана с темой освобождения, с темой возрождения Руси как независимого государства.
То есть, условно говоря, когда Русь поднялась хотя бы в лице монашества на более высокую духовную религиозную ступень,
появились там, праведники, там, тема праведников.
Там появилось, что освобождать.
Да, совершенно верно. И вот преподобный Сергий в этом отношении, он готовил вот тот национальный подъем, который выразился в Куликовской битве. Но это вот такой общий план. А вот более конкретный план, конечно, то, о чем вы говорите. То есть вопрос, давал ли преподобный Сергий благословение Дмитрию или нет.
Или кто-либо иной из церковных деятелей.
Да, да.
А, один из митрополитов, может быть.
Да, конечно. Конечно, я думаю, что вообще такие крупные военные события, походы, как поход русского войска на Куликово поле, без благословения духовенства, ну, физически не могло быть этого. Значит, кто-то благословил это точно. Кто? Ну, коломенский епископ Герасим, безусловно, они шли через Коломну. Митрополит в Москве. Вот тут уже есть дискуссия. Одни считают, что в это время был в Москве митрополит Киприан, другие считают, что в это время он еще не был в Москве. Но так или иначе, если он был, конечно, он тоже должен был давать благословение. Но все равно для воинов наиболее важное было благословение от святого человека, от старца. А вот этим святым человеком Русь считала преподобного Сергия. Поэтому Дмитрий Иванович и поехал на Маковец, Троице-Сергиев монастырь, потому что он понимал, что благословение Сергия стоит многого, больше, чем благословение рядового епископа или даже митрополита Киприана, которого у нас не очень-то и жаловали. Вот. Поэтому я уверен, что это было, потому что этого требовала логика ситуации. Дмитрию нужно было получить благословение Сергия, и он его получил.
Да, я готов присоединиться к вашему мнению. Я тоже уверен в том, что это благословение было, так или иначе, в той или иной форме получено Дмитрием Донским. Ну, а теперь чисто военная сторона дела. Вот 1380 год. Русское войско выходит в поле, и здесь вместе с ратниками Москвы участвуют в деле ратники множества других русских городов. Нельзя сказать, что это было какое-то невиданное по численности войско, потому что до монголо-татарского нашествия все-таки бывали случаи, когда собирали объединенные силы Руси, или, во всяком случае, северо-восточной Руси, при Всеволоде Большое Гнездо, например, при Андрее Боголюбском. А до этого киевские князья собирали значительные армии. Но, во всяком случае, после очень долгого периода удалось вывести в поле не разрозненные войска одного, двух, трех княжеств, а целой огромной коалиции. Вот кто участвовал в этом походе?
Это хороший вопрос, потому что здесь начинается такая, знаете, источниковедческая кухня. То есть, когда мы начинаем смотреть источники, в некоторых источниках есть, в других источниках нет. Источники разные по времени. Есть ранние источники, есть поздние источники. Если какая-то информация есть в поздних источниках, но ее нет в ранних источниках, то она уже начинает вызывать сомнения, потому что ясно, что такое событие, как Куликовская битва, вызывало желание, ну, как бы присоединиться, примазаться к нему 100 лет спустя, 200 лет спустя. Могли возникнуть дополнения о том, что, допустим, такие-то князья ходили, такие-то ходили, а на самом деле в ранних источниках об этом нет сведений.
Ну, а что мы знаем твердо?
Что мы знаем твердо? Мы знаем, что, естественно, Москва, московская рать, мы знаем, что ярославские, ростовские князья, так, а дальше вот...
Белозерские.
Белозерские, совершенно верно, да. А дальше вот начинаются уже такие, знаете, шаткие представления. Дмитрий Константинович Суздальский, ну, он не ходил, по крайней мере, сам не ходил. Нет сведений, чтобы он посылал войска на Куликовскую битву, да? Вот. Новгородцы, тоже прямых сведений нет, что они были на Куликовом поле. Там есть информация, что вот они собираются, что вот они около Святой Софии стоят, там, значит, готовятся, но так, чтобы вот они бились на Куликовом поле, прямого указания нет. Тверские... У тверского князя ведь Михаила Александровича был договор с Дмитрием, подписанный в 1975 году, о том, что тверской князь обязан приходить на помощь Дмитрию. Но он не пришел. По крайней мере, тоже нет таких прямых указаний. То есть здесь начинается вот такое очень зыбкое поле для историка, потому что источники очень слабые.
А вот некие литовские князья...
Было два литовских князя, Андрей Эльгердович и Дмитрий Эльгердович,
это православные очень крупные
князья.
Фигуры.
Крупные фигуры, совершенно верно, они участвовали в битве, участвовали в военном совете перед битвой, так что, да, их стоит, конечно, вспомнить.
А вот семья Дмитрия Ивановича поддержала его, в данном случае это традиция, что семья держится друг за друга в Москве, она следовала за Дмитрием Ивановичем или нет?
Ну, в это время семья московская состояла, собственно говоря, из двух человек мужского пола, сам Дмитрий и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской. Так вот, Владимир Андреевич, безусловно, герой Куликовской битвы, он поддержал Дмитрия здесь, так сказать, полностью, И роль его была очень велика. Некоторые источники даже его показывают как главным героем Куликовской битвы. Ну, тут можно спорить. Но, во всяком случае, вот Дмитрий, его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховской. Все, а больше в это время там и не было никого в Москве.
Ну, во всяком случае, это значит, что все те города, которые были под рукой Андрея Серпуховского, и в частности, да, Серпухов, они дали своих людей,
безусловно,
для боя.
Конечно, да, конечно. В рамках Московского княжества тут, безусловно, все, так сказать, было мобилизовано. А вот уже за пределами Московского княжества. Ведь тут, понимаете, мы уже сейчас представляем собой Куликовскую битву, зная последствия, зная, что она была выиграна, зная, что это начало борьбы за освобождение и так далее. А для людей того времени ведь этой информации-то не было, они сомневались. Многие считали, что это просто авантюра князя Дмитрия, что вот он поссорился с Мамаем, ну и пусть сам идет, так сказать, расхлебывает, почему мы должны за него идти.
Ну, во всяком случае, те, кто похрабрее, все-таки встали под его стяги.
Те, кто храбрее, встали. Но вообще это для историка большая задача и большая проблема – увидеть события глазами современников, увидеть события глазами людей того времени, когда происходило это событие. И вот с Куликовской битвой тут тоже есть, так сказать, загвоздка некоторая.
То есть мы примерно знаем, кто участвовал, но в некоторых случаях, помимо вот этого твердой группы, которую мы сейчас перечислили, все остальные остаются под вопросом.
Совершенно верно, да.
А ну что ж, теперь вопрос, еще один, можно сказать, провокационный. Время от времени в исторической литературе вспыхивают дискуссии, вот насколько значительным с военной точки зрения было поле Куликова. Для летописей, для житийных источников это громадная битва, страшная, тяжелая, которая выиграна была частью искусством воевод, частью героизмом ратников, и это было тяжелое, кровавое и славное дело. Но время от времени слышу, что небольшие два отряда столкнулись где-то там на Дону, и ничего грандиозного не произошло. А что здесь правда?
Это одна из самых таких шатких тем нашего Средневековья. Сколько воинов участвовало в том или ином сражении. Чем дальше в прошлое, тем труднее сказать конкретно. Кроме того, летописцы наши, они ведь любили, ну, как бы вам сказать, играть цифрами, потому что были сакральные цифры. Например, там число 7 или там число 4. То есть символика чисел характерна для христианства. Поэтому можно увидеть фантастические там цифры 100 тысяч на Куликовом поле.
400 тысяч.
Да, но они просто не уместятся там. Вот подсчитывали так примерно, сколько людей реально могло, конников, всадников, уместиться на Куликовом поле. Ну и, в общем-то, реальные цифры – это десятки тысяч.
Но все равно очень значительные.
Да, конечно, значительные, но это не сотни тысяч. Сотни тысяч там просто не уместятся. Десятки тысяч, да, может быть, там тысяч 30-40 у Дмитрия, и побольше, наверное, но такого же порядка цифры где-то у Мамая.
Даже если бы было в два раза меньше, все равно для Средневековья это очень значительное
битва, да.
Событие. Это одна из решающих битв по масштабу.
Да, да. И вообще, вот касаясь военного аспекта Куликовской битвы, я бы вот на что обратил внимание. Вот когда начинаешь анализировать деятельность Дмитрия Ивановича, князя, начиная с момента, когда он получил известие, что идет Мамай, вот лето, июль, московская разведка доносит, что Мамай выступил в поход на Русь. И вот Дмитрий начинает, так сказать, реагировать на это известие. И вот все, что он делал, все было абсолютно правильно. Как полководец, Дмитрий действительно был гениальный, выдающийся человек своего времени.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, вот теперь после победы самое время напомнить, что вот это у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы со вниманием слушаем замечательного историка Николая Сергеевича Борисова. Собственно, вопрос, который переводит то, что происходило на поле Куликовом, в религиозную сферу. Насколько я понимаю, тогда придавалось очень большое значение тому, что день битвы пришелся на большой церковный праздник, на Рождество Богородицы. Вот, в Москве, если я не ошибаюсь, видели определенную, что ли, защиту, которая Пречистая оказала Руси и, в частности, Москве. Так ли это?
Это, безусловно, так. И надо сказать, что вообще еще со времен Киевской Руси существует традиция такого, ну, усиленного почитания Богородицы в русских землях. Богородицы как защитницы Руси, защитницы русских городов. И не случайно в большинстве, наверное, русских городов главный храм, собор посвящен Успению Божьей Матери.
А это все Руси или это северо-восточная Владимирская, Московская Русь?
Нет, я думаю, что это идет от Киева, потому что ведь главный собор Киево-Печерского монастыря – это собор в честь Успения Богородицы. А именно из Киево-Печерского монастыря выходили монахи-проповедники, первые епископы, первые строители соборов по всей Руси. Вот, поэтому эта традиция, в общем, киевская, такой вот градозащитный смысл культа Божией Матери. Но в Москве подхватили это. Я бы сказал так, что Москва была объявлена третьим престолом Богородицы в русской земле. Вот первый престол – это Киев, второй престол – это Владимир, Успенский собор во Владимире. И вот поднимающаяся Москва, она как бы подхватывает этот культ. И первый каменный храм в Москве – это Успенский собор Московского Кремля, 1326 год.
Русь Московская, вся та политическая коалиция, которая выросла вокруг Дмитрия Ивановича, она ведь была до глубины, до самых своих донных, можно сказать, оснований, потрясена через два года походом Тохтамыша. Это очень печально. И события этого похода привели к тому, что Москва была сожжена, разорена, и зависимость от Орды вновь восстановилась. С этой точки зрения хочется спросить, вот несмотря на это страшное разорение, мы видим, что сохранилось какое-то значение Куликового поля, или все рухнуло, и значение чисто историческое?
Ну, я бы начал с того, что тут существует некоторая тоже историческая дискуссия по поводу того, как вел себя Дмитрий Иванович в ситуации нашествия Тохтамыша. Источники сообщают, что он уехал из Москвы, уехал на север, туда, в Кострому, и позднее туда помчалась вместе с ним его княгиня, вернее, за ним, да, и его не было в Москве. Владимир Андреевич Серпуховской стоял где-то в районе Волоколамска. Вот, и такую какую-то немножко выжидательную позицию занимал. То есть он не пытался отбросить татар, но в то же время стоял на границе между Москвой и Новгородом, потому что Волоколамск – это были уже новгородские владения. Вот, ну, в общем, тут много о чем можно размышлять, но я бы хотел вот что просто подчеркнуть. Иногда раздается такое мнение, что здесь Дмитрий проявил какую-то трусость, что как же вот он бежал, бросил свой город, бросил свою семью, княгиню, митрополита, а сам, значит, умчался куда-то на север и там ждал, чем все это закончится. Я думаю, что было бы неправильно упрекать в трусости человека, который вывел Русь на Куликово поле. Безусловно.
Притом сражался он не раз еще до Куликового поля, за два года до того он ведь бился на воже, да, и разгромил Мурзубегича. То есть этот, да, человек не боялся открытого боя.
Да, и сам в доспехах простого воина стоял впереди полка. Так что тут как бы возникает такое странное противоречие. С одной стороны, вот такое не совсем красивое поведение, с другой стороны, безусловная героическая личность, конечно. Так вот, я думаю, что объяснение этого противоречия состоит в том, что средневековые воины, в том числе и русско-татарские воины, они носили во многом личностный характер. То есть один правитель шел на другого правителя, шел отомстить за какую-то обиду, за какие-то, так сказать, их личные счеты. И поэтому, когда Дмитрий узнал о том, что Тохтамыш идет к Москве, и убедился в том, что войско собрать уже невозможно, все уже, так сказать, выдохлись, не могли уже повторить Куликовскую битву, то Дмитрий сделал совершенно правильный ход. Он уехал из Москвы, и тем самым он облегчил москвичам возможность договориться с татарами, заплатить выкуп. И так оно и получилось. Когда Тохтамыш пришел к Москве, он спрашивает москвичей, стоявших на воротах: «Где князь ваш? Я пришел, так сказать, с ним разобраться». Они говорят: «Да нет князя, уехал князь, нету его». И Тохтамыш готов был начать переговоры. И он мог, как через несколько лет Едигей, получить выход большой и уйти. Но москвичи уже тут, что называется, вышли из-под контроля. В Москве началось восстание, власть была в руках толпы, кинулись грабить боярские усадьбы и так далее. И вот, вырвавшись, эта стихия привела к тому, что москвичи поднялись на стены, уже без всякого руководства, начали татарам там грозить саблями, бросать в них камни. Татары пришли в ярость. И Токтамыш сказал: нет, таких оскорблений мы не можем себе простить. И приказал готовиться к штурму. И они штурмовали Москву и захватили ее. То есть в Москве не оказалось руководителя. И этот элемент, мне кажется, был случайный. Вот если бы не этот, то Токтамыш мог бы уйти. Так вот, собственно, Дмитрий просчитал все, кроме одного. Он не просчитал вот это вот своеволие толпы. Он не просчитал того, что в Москве нет одного правителя. Митрополит не стал этим заниматься, княгиня уехала.
Ну, а до какой степени возможно то, что он действительно в северных землях Московской Руси собирал силы и мог еще вернуться вместе с ратью для того, чтобы сразиться с Токтамышем? Владимир Андреевич все-таки ударил в какой-то момент, правда, не по Токтамышу, а по одному из отрядов.
Ну да, но это такого локального характера, я думаю, была стычка. А так на севере, в Костромских лесах, я не думаю, чтобы Дмитрий Иванович там собрал какое-то такое войско, которое могло бы сравниться с войском Токтамыша. Я думаю, что это скорее такая, знаете, хитрость, которая состояла в том, что если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что в Костроме река Кострома впадает в Волгу. Левый приток Волги — река Кострома. Собственно, город Кострома стоит у впадения реки Костромы в Волгу. Так вот, эта река Кострома, она по карте вот так вверх уходит, уходит почти до самой Суханы, почти до самых вологодских непроходимых лесов. Поэтому, проще говоря, если бы татары кинулись преследовать Дмитрия, то он легко мог из Костромы уйти так далеко, что никакие татары его бы там не нашли.
Ну что ж, приходится констатировать то, что великими усилиями собранная политическая национальная коалиция, которая смогла выйти на поле Куликова и один раз, но по-настоящему всерьез ударить по Орде и побить Орду. А в сущности, для Руси это было дело невероятно дорогое, страшно дорогое. Русь обезлюдила, Русь была экономически слабая, демографически очень редко заселена. Подвиг то, что вообще удалось это осуществить, потому что по сравнению с Ордой Русь была меньше, слабее по населению, по военному потенциалу. Это слабое государство, рыхлое государство, которое сражалось с могучей милитаризированной державой. В какой-то момент смогла нанести ей страшный удар, но впоследствии, конечно же, в целом пока еще равняться по силе не могла, отсюда происходит поражение. Но вот я возвращаюсь к своему вопросу о том, что 1382 год, два года минуло после битвы на поле Куликовом, и вроде бы все, зависимость вернулась. Так какое же все-таки значение было у Куликовской битвы? Исчезло оно после этого, или все-таки сохранилось нечто важное?
Ну, я думаю, что Куликовская битва, несмотря на последовавшие за ней нашествие Токтамыша, Куликовская битва укрепила роль Москвы как центра, как лидера в борьбе за независимость. А борьба за независимость была общенациональной проблемой, общенациональным делом. Поэтому Василий Осипович Ключевский когда-то очень хорошо так метафорично сказал, что московское государство родилось на просторах Куликова поля. Москва доказала, что она может это делать, что она идет к этому, к борьбе за независимость, к освобождению Руси.
И иногда получается.
И иногда получается, да, и к Москве потянулись, несмотря вот на поражение. Да, конечно, это было страшно, но заметьте, что даже Токтамыш сохранил за Дмитрием Ивановичем ярлык на Великое княжение. То есть он его как бы проучил, но он смирился с тем, что Москва – это лидер. Все, и татары, и русские признали это.
У Руси есть старший.
У Руси есть старший, да, и надо его поддерживать, надо с ним считаться, и тогда он со временем решит наши проблемы.
И уже Едигей Москву не смог взять.
Совершенно верно.
В 1408 году приходил, осаждал.
Да. Получил выкуп и ушел.
Да, не удалось провернуть тот же фокус, что с Токтамышем это значит, что все-таки опять наросли мышцы, израненные на Куликовом поле, опять появилась какая-то сила. Ну что ж, Николай Сергеевич, большое вам спасибо. Подходит время для завершения нашей передачи. Мне кажется, что поговорили мы с вами исключительно продуктивно, обсудили все те спорные вопросы, которые в исторической литературе витают вокруг Дмитрия Донского. Очень вам благодарен. А, дорогие радиослушатели, мне осталось лишь сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».